был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 18 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вас ждет в сегодняшней программе. 1768. Бостонская газета публикует «Песню свободы» — «Liberty Song», первую американскую патриотическую песню. Ее автор — Джон Диккенсон, поэт-самоучка. Причем он написал только слова для песни. Музыку американцы взяли у британцев, с которыми они воевали. Причем Диккенсон признался, что он часто слышал марш англичан, и слова для своей песни «Свобода» он придумывал, исходя из музыкального размера и такта мелодии. Эту песню поют далее во всех колониях, на политических встречах, обедах и празднованиях. Вероятно, «Песня свободы» была первой песней, которая выражала американский патриотизм. Самый известный отрывок в ней – «Объединившись, мы стоим, разделившись, мы падаем». Диккенсон на какое-то время становится довольно популярной фигурой, а солдаты стали наперебой после этой песни предлагать свои стихи, которые они также хотели бы услышать в качестве походных песен. Come join hand in hand, brave Americans all, and rouse your bold hearts at fair liberty's call. No tyrannous act shall suppress your just claim, or stain with dishonor America's name. 1921 год. Советское правительство бросает призыв «Поможем голодающим Поволжья». Ситуация к тому моменту действительно катастрофическая. Люди голодают в 35 губерниях. Особенно тяжелая ситуация в Поволжье, на Украине, в Татарстане и Башкирии. Засуха, гражданская война и отряды, которые забирают у селян последние. Вот главные причины голода. К осени 1921 года, когда начинают появляться сообщения о каннибализме, и скрывать факт голода уже нельзя, советское правительство обращается за помощью. Делается, причем не от своего это имени, а от имени писателя Максима Горького. Горький рассылает телеграммы мировым лидерам. После с подобным же обращением выступает Ленин. Он призывает помочь весь мировой пролетариат. После того, как газеты всего мира облетают фотографии, сделанные в деревнях, на них дети с опухшими от голода животами и трупы умерших, которые лежат прямо на дорогах, начинается массовая кампания по сбору средств. Основной поток помощи приходит после активной общественной кампании, которую организует лично Фритьоф Нансен с рядом негосударственных организаций Европы и Америки. Но и этого мало. В начале 1922 года в Советской России выходит декрет о принудительном изъятии церковных ценностей. Их продают за границу, на вырученные деньги закупают зерно. Всего изымают церковных ценностей на 2,5 миллиона золотых рублей. Ну а главный символ того времени – плакат художника Дмитрия Моора, на котором нарисован иссохшийся, тощий, сломленный голодом старик, пронизанный насквозь пшеничным колосом. И внизу надпись «Помоги». 1954 год. В советских школах вводится совместное обучение. Учить вместе или учить раздельно мальчиков и девочек – это давнишний вопрос, который пытаются еще решить при царе. Начальное образование мальчики и девочки в Российской империи получали вместе, но уже во всех средних заведениях они разделялись. И мальчики получали гораздо больший объем знаний. С приходом к власти большевиков школьников начинают обучать вместе. Постановление 1918 года гласит, во всех учебных заведениях вводится совместное обучение учащихся обоего пола. В наименовании всех учебных заведений опускаются слова «мужская» и «женская». Параллельно с этим отменяют как пережиток прошлого школьную форму. В 1943 году Совет народных комиссаров решает, что совместное обучение приводит к разболтанности учеников, особенно в старших классах, когда девочки и мальчики начинают присматриваться друг к другу. Официально это называется «не всегда здоровые взаимоотношения, создающиеся между мальчиками и девочками при совместном обучении». И в 1943 году снова делят школы на мужские и женские. Правда, раздельно учат только в крупных городах. В селах и в деревнях разбивать классы нецелесообразно. В мужских школах директором может быть только мужчина, в женских, соответственно, женщина. Мужские школы, учитывая, что страна нуждалась в инженерах, ученых и строителях, обеспечивается лучше, чем женская. Необходимое оборудование доставляется сразу же для лабораторных исследований по физике, химии и биологии. Ну и, наконец, год 1954. Принимается окончательное уже решение учить всех вместе. Раздельное обучение оказалось для государства слишком затратным. А многим гражданам старшего возраста мужские и женские школы в Советском Союзе напоминали дореволюционные гимназии. Год 1958. Подписан к печати сборник стихотворений Анны Ахматовой. Первый после 12-летнего забвения. Ахматову и Зощенко, я напомню, громят еще в 1946 году. После этого Ахматова нигде не работает. Единственные деньги, которые она может заработать, это переводы. Еще помогают друзья. В 1949 году арестовывают сына Ахматовой. И даже создание Анной Андреевной цикла стихов под названием «Слава миру» никак не влияет на ее жизнь. Сын в лагерях на 10 лет, она в опале. И лишь в 1951 году, после того, как лично Александр Фадеев долго будет всех упрашивать, ее восстановят в Союзе писателей. А в 1956 году, уже после смерти Сталина, реабилитируют и вернут ее сына. И вот спустя 12 лет после той самой критики в 1946 году Ахматова наконец-таки получает право напечатать свою книжку. В ней всего 127 страниц. И четверть объема книги – это переводы. За оставшиеся 8 лет жизни власть, как бы извиняясь, будет и периодически печатать Ахматову, и даже отпустит ее в Лондон, где она получит почетный титул профессора Оксфордского университета. Она успеет еще подержать в руках свой сборник «Бег времени» и скончается в марте 1966 года в подмосковном санатории.
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка все, что было, уйдешь, я умру!» Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: «Не стой на ветру».
И сегодня свой очередной день рождения в музыкальном мире отмечает Фрэнк Фариан, который известен как один из самых успешных европейских продюсеров. Хотя, конечно, он никакой не Фрэнк, англоязычный псевдоним взят для громкости. Настоящее его имя – Франц. Сначала он пробует себя как певец, однако вскоре Фариан уходит в продюсирование. И первый успех в этом самом продюсирование придет к нему в середине 70-х годов, когда проект Фрэнка Фариана «Джилла» станет популярным после исполнения песни «Джонни». В конце 1974 года Фрэнк Фариан экспериментирует у себя в студии в Оффенбахе с музыкой и записывает в итоге необычную композицию, основанную на ямайской мелодии, известной с начала 60-х годов. Фрэнк долго думает и все-таки решает опубликовать, выпустить пластинку с этой мелодией, но для этого нужен какой-то звучный псевдоним. И он придумывает псевдоним «Бонни М». по имени героя популярного тогда австралийского детективного сериала. Так начинается история легендарной группы, которая станет известна не только по всей Европе, но и будет безумно популярна в СССР. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 18 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
Был бы повод.